Добрый день. Это программа «Другие берега» на живом гвозде и на волнах виртуального и нового эха. Меня зовут Эвелина Геворкян, я психолог, занимаюсь, специализируюсь на работе с иммигрантами, ну и также семьями, как семейный психолог. А вот в этой передаче раз в неделю я встречаюсь с интересными людьми для того, чтобы поговорить с ними об их опыте адаптации в иммиграции, о том, был ли у них кризис, как они справляются. И сегодня я рада приветствовать у нас в гостях Ренат Давлетгильдеев, журналист, известный ЛГБТ-активист. Привет, Ренат.
Привет, очень рад тебя видеть. Спасибо большое за приглашение.
Да, взаимно. Ну вот я тут решила, и, с одной стороны, воспользоваться знакомством и служебным положением, пригласить тебя как интересного человека, но и в том числе, к сожалению, за обилие новостей по притеснениям ЛГБТ-людей в России, и многие вынуждены уезжать. Здесь будет отдельный блок вопросов, который, я надеюсь, ты нам осветишь.
Постараюсь.
Да, и вот сейчас я единственное сделаю небольшую такую техническую паузу, организационную. Попрошу, во-первых, всех поставить лайки для того, чтобы эфир продвигался. А также расскажу, что в следующий наш эфир, самый последний в этом году, 30 декабря, пройдет в немножко необычном режиме. Это будут ответы на вопросы. И в этот раз вы, слушатели, зрители, сможете задавать вопросы мне как психологу о психологии иммиграции, обо всем, что вас интересует на эту тему. В течение недели я буду собирать в своих соцсетях, можете мне писать в Инстаграм, Фейсбук свои вопросы, и я буду на них отвечать, в том числе на вопросы из чата, в течение нашего эфира в следующую субботу. Ну а сегодня мы переходим к разговору с Ренатом. Ренат, где ты сейчас обитаешь? На каких ты берегах? Я немножко запуталась, следя за твоей бурной и активной деятельностью.
Ты знаешь, так вышло, что я сам немножко уже тоже запутался, на каких берегах я обитаю. Дело в том, что это уже пятая страна, которую я поменял после начала полномасштабной войны. Сейчас я в Турции. Вот в данный момент я выхожу в этот эфир из города Аланья. Это недалеко от Анталии, такой известный многим курортный городок. Сейчас, правда, зима, он опустел, здесь практически никого нет. Пустые улицы, опустевшие пляжи, и только дикие собаки бегают по этому серому песку. И я по нему хожу.
Как ты себя там ощущаешь?
Ты знаешь, наверное, я здесь себя ощущаю хорошо, потому что для меня это было в том числе такое очередное бегство, бегство от себя, бегство от кризиса, бегство от тех проблем, которые я сам себе, наверное, создал за предыдущие месяцы жизни в Литве, в неком околоевропейском пространстве, и я понял в какой-то момент, что не справляюсь, плюс еще некоторые проблемы с документами были. Здесь у меня такой то ли рехаб, то ли попытка перезагрузиться, попытка как-то с собой заново поговорить с собой честно. Ко мне приехала мама, поэтому это еще время, которое я провожу вместе с ней, с собой, с прошлым, примиряясь с этим прошлым и как-то пытаясь, наверное, что-то заново начать в очередной раз.
Угу. Ну, должно быть, это и есть вся наша жизнь, да, какой-то не результат, а все время процесс и все время какое-то что-то новое и новое. А вот какие 5 стран были? Расскажи чуть-чуть поподробнее, чтобы вот понимать твой контекст. Какие 5 стран? То есть ты работаешь до сих пор как журналист на Ходорковский Лайф, это там студия и как-то все сосредоточено в Литве. А где да, еще ты успел так до этого поработать?
Изначально я жил в Санкт-Петербурге, когда начались эти события, про которые мы сейчас с грустью вспоминаем, которые сформировали наше сегодня, да, и, к сожалению, формируют наше завтра. Я жил в Петербурге, я сначала уехал в Армению, потом из Еревана я переехал в Грузию, я жил в Тбилиси, потом из Тбилиси я перебрался в Литву, и из Литвы я переехал вот сюда, в Турцию, но еще я на месяц уезжал в Казахстан, я родился в Алматы. Месяц провел в Казахстане, но вот недавно тоже был вынужден. Я думал там остаться на подольше, и, ну, честно говоря...
Ну, что там?
Я там родился, там у меня папина семья, и папа умер, и ты знаешь, просто мы не общались с той половинкой Давлетгильдеевых много-много лет, и для меня это тоже было такое возвращение к корням, знакомство с теми людьми, которые являются моими ближайшими родственниками, но про которых я ничего не знал. Я впервые побывал на папиной могиле, я впервые увидел папину семью, папину сестру, папиного брата, моих двоюродных братьев и сестер. Это было важно для меня и, наверное, тоже какое-то такое примирение с прошлым и какая-то история про прощение, потому что я понял, что нужно. Ну, сейчас такое время, когда мы не можем больше базироваться на каких-то старых обидах и травмах. И, наверное, настал момент, когда нужно было все это проговорить, лично встретиться и попросить прощения и простить самому. Вот. Но дело в том, что просто Казахстан — страна ОДКБ, и не так давно я стал фигурантом дела об оправдании терроризма, и новости эти пришли, когда я был в Казахстане, и мои коллеги, в том числе адвокаты, они посоветовали мне как можно быстрее Казахстан покинуть, потому что была угроза удачи, и я был вынужден уехать оттуда, но у меня нет пока возможности вернуться обратно в европейское пространство из-за того, что у меня нет документов. Вот. Здесь ситуация. И вот опять веду жизнь беглеца. Да.
Так, а вот скажи, пожалуйста, просто пользуясь случаем, у тебя какой опыт? Если да, человеку действительно что-то грозит в России, то какие сейчас страны небезопасны? С одной стороны, это безвизовое, то, что ты перечислил, да, Армения, Грузия, Казахстан, то куда первым делом люди могут выехать, если они срочно покидают страну. А что дальше? То есть какие-то есть рекомендации?
Ну, например, я могу поделиться теми рекомендациями, которые мы даем сейчас, занимаясь вот этой правозащитно-активистской работой в контексте решения Верховного суда. Например, если к нам, ко мне лично, как к частному лицу или как представителю движения, который помогает ЛГБТК-активистам покинуть Россию сейчас, которые чувствуют себя в опасности, мы не рекомендуем в целом от страны ОДКБ, то есть мы не рекомендуем уезжать в Армению, Казахстан, Кыргызстан. Понятно, что Беларусь. Раньше выдавала активно исключительно Киргизия, Кыргызстан. Но мы знаем, к сожалению, очень много кейсов, как, по сути, российские силовики приезжали и выкрадывали людей. Ну, банально, они прям воровали людей из их квартир, их сажали в самолет, и пропадали следы этих людей, и потом мы людей находили там в подвалах ФСБ в каких-то провинциальных российских городах. Киргизия максимально под запретом. Казахстан выдает только по делам ФСБ и только людей, которые проходят по террористическим и экстремистским статьям. Пока что было так, но мы не знаем, как будет, потому что мы знаем прекрасно, что это в любом случае не оказано повышенного влияния Владимира Путина. К сожалению, мы знаем недавний случай, который произошел с Арменией, потому что Армения активно не выдавала, но не так давно российского политического активиста, по сути, тоже выкрали. Он был в Гюмри. В Гюмри находится российская военная база в армянском городе, второй по величине город в Армении. И просто человека, люди, представившиеся армянскими силовиками, на самом деле это российские силовики, его похитили, его отвезли на военную базу в Гюмри, и из Гюмри его уже доставили, вопреки его воле, в Ростов-на-Дону, и сейчас его там будут судить. К сожалению, Армения тоже сейчас находится в этом красном списке. С Грузией немножко легче, но мы знаем прекрасно, что несмотря на декларируемую антипутинскость, да, то есть мы видим везде факраш и факпутин, с одной стороны, да, на улице Грузии граффити, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что нынешнее грузинское правительство, к сожалению, аффилировано с правительством российским, и мы видим, как законы принимаются под копирку. Mm-hmm. С одной стороны, мы видим процесс евроинтеграции Грузии, с другой стороны, мы, к сожалению, можем констатировать повышенное влияние российских спецслужб. И уже были случаи, как активистов нелегальным образом перевозили через грузино-российскую границу обратно на территорию России, поэтому Грузия тоже не является безопасной страной. Плюс Грузия еще небезопасна тем, в том смысле, что грузины, если ты, например, покинешь Грузию, мы знаем это в контексте, например, многих активистов, журналистов оппозиционных, что ты покинешь, например, Грузию на пару дней, поедешь, там, не знаю, отдохнуть в Стамбул, тебя могут просто не пустить. У тебя там семья, квартира, все вещи, долгосрочный контракт, прочая жизнь уже какая-то устроена, дети не дают, тебя просто в аэропорт не пустят, развернут. Вот такие случаи мы тоже знаем, и у нас много даже общих знакомых, которые, к сожалению, были подвержены вот подобным репрессиям со стороны грузинских властей. Поэтому Грузию мы тоже не рекомендуем. Сербия. Сербии полегче, но единственное, чтобы в Сербию улететь, нужен загранпаспорт, как мы понимаем, у многих вопросов нет. Ну, хотя, чтобы в Грузию тоже приехать, нужен загранпаспорт. Но, тем не менее, в Сербии тоже случаи подобные грузинскому были, когда в аэропорту разворачивали людей, которые там ездили отдыхать, например, куда-то, а потом возвращались обратно в Белград, их разворачивали. Плюс в Сербии были случаи нападения местных националистических группировок на российских политических активистов, которые, ну, они поддерживают Путина по старой памяти еще времен Балканских войн. Вот. И, к сожалению, да, Сербия, ну, наверное, Сербия получше. Мы рекомендуем Черногорию. Черногория проще, безопаснее. Вообще, конечно, нужно стремиться в европейское пространство, но мы понимаем все ограничения, связанные с документами, потому что, конечно, получить легализацию на европейском пространстве непросто.
Знаешь, мы, может быть, чуть попозже вот уже подробнее об этом поговорим. А сейчас вот если вернуться к твоему личному опыту, а каково тебе было, хотя понятно, что там, когда началась война и пришлось экстренно бежать, или там вот сейчас какие-то эти дела, там тебя объявили в розыск, или это просто было уже небезопасно находиться?
Это было небезопасно, мне прислали материалы дела, против меня заведена проверка ФСБ по Свердловской области, у меня уже есть материалы этой проверки, и эксперт ФСБ по Свердловской области проанализировал интервью, которое я как ведущий Тарковский Лайф брал у антивоенного активиста, антивоенный активист из Екатеринбурга, он бежал в Кыргызстан как раз, и против него завели дело о терроризме, он поджигал военкомат. И из Бишкека его выкрали, его обратно с мешком на голове буквально, я сейчас не утрирую, его доставили обратно в Екатеринбург. Сейчас он находится в СИЗО ФСБшном в Екатеринбурге и давал показания всяческие. И к его делу люди, которые занимаются вот этим делом, приплели меня, как человек, который брал у него интервью, я там прохожу по оправданию терроризма, потом там была проведена лингвистическая экспертиза нашей беседы. И эксперт ФСБ постановил, что я занимался прямым оправданием террористической деятельности, которую совершал этот обвиняемый. И вот я посоветовался с адвокатом, мы приняли решение, что мы не знаем. Понимаешь, проблема в том, что о заведении уголовного дела мы узнаем тогда, когда уже случилось. Мы узнаем про это постфактум. Но у нас есть материалы, мы понимаем, что это ФСБшное дело, что это небезопасно, и что казахи под давлением ФСБшников могут выйти.
Да, а как, тем не менее, вот ты себя лично ощущал, да, вот в том числе, учитывая, как, что ты открытый гей и ЛГБТ-активист, как тебя принимали, как ты себя чувствовал, можно ли было быть в безопасности уже в плане не вот этих политических дел или там, силовиков и потенциальных рисков, а просто находясь в этих обществах, то есть вот если ты эмигрировал и ты хочешь там жить.
Ну, я честно тебе скажу, что, например, из Грузии я уехал именно по той причине, что у меня были случаи агрессивного отношения ко мне. В мае, когда весь мир праздновал День толерантности, в Грузии был разрешен властями Грузии парад православных и националистов, такой совмещенный парад по проспекту Руставели. Ко мне тогда приехал погостить мой очень близкий друг, человек, с которым когда-то был такой красивый роман из Польши. Он живет в европейском пространстве, с европейским паспортом. Он ко мне приехал просто в Грузию погостить. Мы с ним просто гуляли по улице, и несколько раз мне крикнули те самые слова на пыль в спину. Мне плюнули физически, харкнули просто на одежду. На меня кричали, говорили, проваливай из Тбилиси, гей. Ну, только не гей, а мы понимаем, что слова не употребляют, просто не хочу ругаться в эфире. И я после этого понял, что мне дискомфортно. То есть я, с одной стороны, видел эти европейские флаги, да, которые украшают некоторые административные здания, не в Тбилиси. С другой стороны, я видел эти разъяренные глаза местных молодых людей, которые хотели бы меня избить. И я понимаю, что я не хочу жить в обществе, которое меня не принимает. Плюс, даже несмотря на то, что я открытый ЛГБТК-активист, я не могу заниматься ЛГБТК-активизмом там, потому что я все равно варяг, я все равно прихожу и пытаюсь чему-то учить местного ЛГБТ-комьюнити. То есть я же не могу там взять и заняться защитой прав ЛГБТ, потому что я приезжий, потому что фак Путин, фак Раш. Но одновременно с этим я не могу там чувствовать себя в безопасности, я не могу открыто об этом говорить, не могу открыто заявлять свои позиции, как-то демонстрировать собственную жизнь. И для меня это дискомфортно, потому что я так не привык. Я не привык скрываться, я не привык сидеть в шкафу, я много лет занимаюсь там, активной политической общественной деятельностью. И в России, в том числе в России, которая уже принимала эти законы, которые так или иначе уводили в серую зону ЛГБТК-комьюнити. И поэтому, да, и вот тогда, после этого дня, после этого смачного харчка у меня на спине, который растекся по моей джинсовой куртке, я понял, что, наверное, все-таки нужно мне каким-то образом двигаться в те общества, где этот диалог как-то на более высоком уровне уже происходит. Я тогда переехал в Вильнюс, и как раз меня пригласил Ходорковский принять участие в проекте «Ходорковский лайф». За что я, конечно, безусловно, ему очень благодарен. Литовское общество тоже довольно консервативное, мы понимаем, почему, потому что еще сошлись два консервативных веяния. С одной стороны, это общество католическое, с другой стороны, это общество постсоветское. И вот эта вот постсоветскость, традиционность постсоветской страны, которая никак не может перебороть вот эту травму советского, с другой стороны, это общество, где действительно ходит церковь. И вот этот, и религия, и постсоветская ментальность, они сошлись в этом тоже далеко не 100% принятии ЛГБТК. Мы знаем прекрасно, что там до сих пор идут дискуссии. Пока что в Литве не легализовано даже партнерство. Диалог такой ведется, но тем не менее все равно консервативные силы крайне популярны. И особенно сейчас на фоне войны, на фоне роста правых идей, на фоне роста популярности консервативных политических партий во всей Европе. К сожалению, пока тоже не приходится говорить о том, что в Литве это супер какое-то открытое общество. Но, тем не менее, у меня была ярчайшая такая картинка. Вот представляешь, вот я вот в мае уезжал, ну, в мае был вот этот парад в Грузии, где мне хакали на спину в день толерантности и борьбы с гомофобией. Ну, ужасно же, да? Это эмоционально тяжело. А потом, на второй день после того, как я приехал в Вильнюсе прошел Всебалтийский прайд. И я там шел красиво, разукрашенный, с радужными флагами. Вокруг меня были прекрасно красивые люди, которые ко мне подходили, обнимали, мы целовались, пели песни. Было классно. И тогда я почувствовал, кажется, себя посвободнее, попроще мне стало, я выдохнул, да.
Да, и вот отсюда у меня такой вопрос, нет ли в этом какой-то, тем не менее, не знаю, ловушки ли, сложности ли, что ты вроде бы приезжаешь, особенно если уже в европейской стране находишься, да, то есть ты оторвался от преследований, которые наверняка на себе испытывают любые ЛГБТ-люди в России. Но вот дальше, что с тобой происходит? Можешь ли ты вот как-то рассказать изнутри, то есть когда ты в эмиграции, там приходит какое-то вот это высвобождение, выдох, расслабление, или там накатывают какие-то другие вызовы, уже там связанные с чем-то другим? Как ты себя почувствовал? Можно ли говорить о каком-то кризисе или о чем-то другом, о каких-то других переживаниях, когда ты находишься в Европе?
Конечно, на самом деле я могу сказать, что до сих пор из этого кризиса не выбрался, потому что, несмотря на то, что, конечно, Россию сложно называть самой открытой, самой толерантной страной, все равно у меня было какое-то представление о том, как я живу. Да? У меня были представления о том, зачем я занимаюсь активизмом, о зонах свободы, о территории свободы, о территории, на которую никогда никто не будет лезть. Я был в отношениях. И когда ты лишаешься всего, ты, во-первых, один. Даже если рядом с тобой есть какие-то знакомые или приятели, или друзья, все равно они замыкаются в собственной жизни, в собственных проблемах. И вот это вот одиночество, которое на тебя начинает просто накатывать какими-то невероятными волнами, с ним очень тяжело справляться, и сразу вылезают все самые страшные свои зависимости из меня вылезли. То есть это алкоголь, это и наркотики, и как бы я начинал бегство туда, в глубины самых своих темных зон. И в какой-то момент я просто обнаружил себя на таком дне, что я понял, что я больше не могу. То есть как бы, ну, сил выбраться у одного у меня бы, наверное, не было. То есть здесь я, конечно, маме благодарен, что она мне помогла. Но вообще, ну, страшно, потому что, ну, ты вообще не понимаешь, зачем ты живешь, ты не понимаешь, где у тебя фундамент под ногами. То есть есть какая-то работа, но ты на нее в какой-то момент начинаешь ходить просто как, ну, как на какую-то дежурную работу. Ну, вот если ты идешь, есть какие-то эфиры, которые ты просто по дежурному проводишь. Потом ты понимаешь, что ты задаешь один и тот же вопрос условному политологу Галямову уже третий раз, и получаешь от него уже третий раз один и тот же дословный ответ, и потом задаешь себе вопрос, зачем я это делаю, кому это нужно. Потом ты начинаешь задаваться вопросом, а где же твой хваленый активизм, а кому ты помогаешь, а вот, пожалуйста, твои друзья в России остались, а вот люди, ЛГБТ-подростки, которым нужна твоя помощь, которым нужен твой пример, а ты сбежал, чтобы что? Чтобы бесконечно пережевывать, перемалывать.
Да, подожди.
Неважные вопросы в эфире. Да.
И вот здесь у тебя есть ответ, хорошо, даже вот на самый этот последний вопрос, у тебя есть ответ, почему ты, выбирая между жизнью в России, я даже не знаю, какие бы у тебя там были перспективы, учитывая вот все то, что ты уже вначале перечислил, и выбирать, да, убежать, да, за границу. То есть у тебя есть ответ, зачем ты это делаешь, и есть ли в этом какой-то смысл? Вот в том числе для подростка, который пока еще там в России, видимо, молчит и старается не высовываться.
Я стараюсь искать этот ответ. Я стараюсь себе его давать, напоминать, что, наверное, вот, наверное, мой голос сложнее слышать, чем не слышать. Наверное, важно иметь перед глазами человека, пример которого может являться примером открытого гея, у которого что-то получилось. Наверное, важно показывать, что можно говорить вслух. Наверное, важно рассказывать про то, что даже живя в России, я говорил вслух, да, неважно, меня задерживали, не проводил сутки в отделениях полиции, но тем не менее я говорил вслух и выходил, и мой голос был слышен, и наш голос невозможно забить и заглушить. Но я много раз порвался вернуться в Россию, потому что я понимал, что там я нужен, там моя страна, там мои люди. Неважно, да, это страна, которая воюет, это страна, где происходит какая-то тотальнейшее одурманивание сознания, но тем не менее это моя страна, ей нужна моя помощь. Я практически туда уехал в августе. Меня отговаривали массово, просто массово, потому что я уже был готов, сесть в поезд и поехать. Но в последний момент буквально, да, меня остановили коллеги и семья. На самом деле, вот сейчас я даю себе очень простой ответ на этот вопрос. Я хочу быть вместе со своей семьей. И моя мама со мной. Моя сестра уже давно не живет в России. У моей сестры трое детей. Она моя двойняшка. То есть это больше, чем просто родной мне человек. Ну, как бы мы часть одного целого, две части одного целого. И три ее сына, практически как три моих, больше, чем просто племянник. Одного из них впервые увидел вторым. Да? То есть он был два дня. То есть у нас очень важная, очень близкая связь. Я хочу быть с ними, я хочу с ними общаться, я хочу с ними ездить в гости. Я хочу звонить им по скайпу вечерами, болтать и спрашивать, как у них дела. Я хочу, чтобы они говорили по-русски и сохраняли русский язык. Вот я для этого, наверное, здесь, потому что я понимаю, что если я сяду в тюрьму, лучше никого от этого не станет. Хотя активистская позиция, конечно, бушует во мне, бушует, потому что я понимаю, что это как бы мой выбор — это выбор комфорта. Мой выбор — это выбор...
Ну, подожди, я тут очень... прямо вынуждена вмешаться. Да. Мне кажется, это не только про комфорт, это просто про безопасность. Это тот базовый уровень, как бы опираясь на который, то ты можешь уже дальше делать что-то для себя, или для самореализации, или для большего чего-то, если ты там себя мыслишь в масштабах общества целого. Но это же как бы это точка ноль. Как можно быть в небезопасности, там, подвергнуться репрессиями, не знаю, или там из тюрьмы вряд ли много можно сделать. То есть это как бы... Мне кажется, такая история, это когда даже ты сейчас говоришь, что вот подавать пример, чтобы они, те, кто остаются там в России, подавали голос, да, ну, то есть в ситуации, когда там людей в рамках там поисков внутренних врагов, да, объявили экстремистами, там, за их личную позицию. Да, это даже не позиция.
Это не позиция,
это даже не позиция.
Да, это не выбор, да, это же мы не выбираем гейм, это выбор. За то, что нас объявили гейм, за то, что мы существуем.
Да, скорее, да.
Вот, за то, что мы просто родились. Да.
Да, это та же самая дискриминация, как дискриминация, не знаю, там, по цвету кожи, национальности, цвету глаз, и в данном случае по там, ориентации или по ощущению гендера, да, внутри человека. И как бы это действительно, мы, казалось, уже дошли до той стадии, да, диалога общественного, когда это казалось для многих очевидным, да, и было бы даже там стыдно проговаривать какие-то, казалось бы, очевидные вещи. Но сегодня, да, произошел такой откат, что, в принципе, разговоры, поддержку, да, любых геев, ЛГБТ-людей, они становятся, да, как будто бы какой-то пропагандой или там, или оправданием чего бы то ни было. Ну, так вот, правильно ли я понимаю, что сейчас вот у людей из твоего сообщества такой выбор, что либо как-то даже не просто молчать и адаптироваться, скрываться в России, да, я даже не знаю, назвать ли это внутренней миграцией, это больше, чем внутренняя миграция, это уже ты не просто свой там политический взгляд скрываешь, ты самого себя должен скрывать, да, и как-то прятаться. Либо, я так понимаю, что есть вариант просто выезжать в те страны, где не дискриминируют тебя за твою ориентацию. То есть выбор-то небольшой, да. И он уже...
Абсолютно так. И это мне ужасно проговаривать, потому что я всегда был противником подобной позиции, что типа, либо уезжать, либо умирать. Но видишь, как смерть стала единственной точкой в финале пути любого человека в России. Да, у нас же сейчас культ смерти в России. Да, такой, умри за родину. И вот это вот, либо умереть в России, либо жить но за ее пределами. К сожалению, до последнего решения Верховного суда я бы этого не произнес. Сейчас всем людям, которые чувствуют себя не в безопасности в России и являются геями, лесбиянками, трансгендерными персонами и так далее, представителями квир-сообщества, я говорю, уезжайте. Уезжайте. Это страшно произносить, но я говорю, уезжайте. Ну, и произнося эти слова, я понимаю, что я сам себя отдаляю от России. И этих людей тоже заставляю отдалиться от России, лишиться родины, лишиться ноги, условно говоря, да, лишиться, ну, больше, половины тела лишиться. Но Я пока, к сожалению, не вижу другого выхода, потому что мы видим усиление, ужесточение риторики. И даже вот на примере недавних скандалов с обнаженной вечеринкой Насти Ивлеевой. Это кажется только, что это речь про обнаженную вечеринку. Это речь не про это. Речь про то, что осталось совсем мало территории свободы, а слово само явление свободы, само понятие свободы власть раздражает. Да, и вот тело и секс, пространство моей кровати, пространство моих трусов, прости, да, это было то пространство, которое власти было неподконтрольно. И там существовала какая-то свобода. А там, где существует минимальный шанс на то, что человек задумывается о свободе, там же существует уже как некое продолжение этого, да, задавание себе вопроса про другие смыслы, про другие зоны нашей жизни. Поэтому государство пытается контролировать и это, и государство контролирует наши тела. Да, теперь государству нужно право на наше тело. И, например, да, запрет на аборт — это тоже часть вот этой попытки контролировать, в том числе, наше тело. И когда Владимир Путин диктует женщинам, сколько нужно рожать детей, да, вот удивительно же, да, Владимир Путин, который борется с ЛГБТК, такое ощущение, что он сам немножечко запутался в гендере, потому что он сам уже считает себя женщиной, как будто, потому что он дает советы женщинам, как рожать. И я понимаю, когда это смотрю, я думаю, это уже такой уровень сумасшествия, это такой кошмар, что в этом существовать нельзя. В этом все это нельзя. Если ты хочешь, чтобы хотя бы тело твое тебе принадлежало, а не власти, а не дяденьки в сером пиджаке и погонах, то нужно, к сожалению, уехать, иначе нет другого пути. Ну, как путь, тюрьма фронт, фронт смерть, да, то есть как бы тюрьма гроб. Все, mm-hmm. да, то есть так или иначе, конец пути — это гроб.
Опять же, это очень грустно, да, что как-то все диктаторы одинаково похожи, и преследования, когда какие-то придумывают, да, то есть буквально очень ограниченный список сюжетов, по которым обычно ищут более слабых в обществе или тех, кто в меньшинстве, для того, чтобы на них отыгрываться, и вот как-то сливать в том числе ту агрессию, да, проявлять агрессию власти. То есть это то, что власть легализует для так, агрессивного большинства, ну, для того, чтобы проводить такую вот свою национальную, к сожалению, политику. Мы вот немножко, как сказать, ушли, да, вот в переживание о том, что происходит внутри России. Тем не менее, я бы хотела, чтобы ты рассказал несколько слов о том, есть ли какие-то вызовы, как бы это ни парадоксально прозвучало, для людей, которые эмигрируют, да, то есть, с одной стороны, да, они просят, вот, кстати, как, они просят политического убежища или какого убежища обычно должны просить люди, если они переезжают именно по линии ЛГБТК?
Ты знаешь, это все зависит от каждого конкретного кейса. То есть я не могу сказать, что если вот такое правило оно работает, вот такое вот правило не работает. Это опять-таки часто зависит от страны. Иногда политическое убежище проще получить, иногда сложнее. Иногда проще получить гуманитарную визу. Кому-то мы советуем подаваться на гуманитарную визу. Кому-то мы советуем вообще оформлять себя через там, какие-то ИП, например. Да, и страна не через ИП проще получить. Ну, это все зависит от вводных данных и от каждого конкретного кейса. Да? Потому что мы понимаем, что Германия хорошо дает гуманитарную визу, Франция хорошо дает гуманитарную визу. По линии ЛГБТ хорошо дает через убежище Голландия, да, а есть страны, где, например, через убежище по линии ЛГБТ получить, несмотря на кажущуюся легкость, непросто. Например, Финляндия. И прочее. Да, то есть как бы это все зависит от страны, от возможностей. От
а если это США и Канада, это тоже можно рассматривать или нет?
Конечно, можно рассматривать и США, и Канаду. И есть прекрасные случаи, как ребята ЛГБТ-активисты все-таки сейчас уже получали грин-карты. Например, вот известнейший это публичная история, поэтому я могу рассказать. Известнейший был такой диджей, организатор гей-вечеринок Милослав Чемоданов, в прошлом журналист, он был главред Кинопоиска и главред Вилладжа. Такие ресурсы модные, классные были в России когда-то. Вот. Милослав Чемоданов со своим молодым человеком, он сначала переехал в Грузию, потом они поняли, что в Грузии некомфортно. Вот как и мне, примерно похожие ощущения они переживали. Как-то накопили денег на билет до Мексики. Улетели в Мексику. В Мексику не нужна виза обладателям российских загранных паспортов. И пешком, физически пешком пришли границу Мексики и США, попали в лагерь, провели в лагере месяц. Uh-huh. Потом получили статус беженцев. Сейчас уже, по-моему, они в ожидании грин-карты. То есть, ну, это было сколько, полтора года назад. И более-менее потихонечку как-то адаптировались, даже уже начали зарабатывать какие-то деньги, начали новую жизнь. Потом, нет, случаи есть, с Канадой чуть-чуть посложнее. там кейсы долго рассматриваются, и плюс в Канаде. Все же еще хотят сразу переехать в Нью-Йорк. Я хочу в Нью-Йорк, или там я хочу в Монреаль. Нифига. Вот канадцы отправят обязательно куда-нибудь в глушь к белым медведям и высоким елям. В Америке в этом попроще, там нет этого распределения. Вот. Но опять-таки, да, повторюсь, все зависит от кейса. Конечно, наверное, политическое убежище проще получить в том случае, когда тебе нет вообще никаких зацепок. Иногда гуманитарную визу проще получить, иногда проще получить визу таланта. Например, очень же многие ЛГБТ-активисты являются там, представителями художественного мира. Им можно получить, например, визу таланта. Есть такие случаи, французы хорошо дают, там то есть такая виза Реноме. Вот есть несколько ЛГБТ как художников, которые именно по такой линии получили себе документы и сейчас во Франции легализовались.
Угу. Ну, и, так, и вот что происходит дальше? Обычно вот как вот человек, с одной стороны, да, оказался в безопасности, выдыхает, и дальше что? Вот есть какой-то уже опыт, я не знаю, сообщество, кто как поддерживает этих людей, да, которые переехали, оказались в новой стране, новый язык и так далее? Или это уже дальше как-то человек чаще сам должен поплывать?
Ну, чаще всего приходится выплывать самим. Я, кстати, совсем забыл Аргентину упомянуть. Вот куда тоже очень большой поток российских ЛГБТ-пар. Да, и там же еще браки разрешены.
Не знаю много про эту страну.
И... Там очень классно все в этом смысле, по правам ЛГБТ. И замечательно, есть два питерских важных, такие были мои товарищи-активисты, которые вот туда перебрались. И недавно я был совершенно счастлив видеть у них фотографии, как они сыграли с вами. Вот. Очень-очень прям как-то тепло мне стало. И в Бразилию. Кстати, один мой бывший коллега по телеканалу «Дождь» переехал, нашел там бразильца, и вот недавно они тоже обменялись кольцами, и слеза текла по моей стареющей татарской щечке. Так вот, ну, самое страшное, конечно, что ты остаешься так или иначе один, но главное, я всем советую, ищите сообщество, пишите публичным активистам, которые помогут эти сообщества найти. Например, в Испании один товарищ тоже, который гей, переехал, основал там правозащитную юридическую консультацию и там как-то зарабатывает на кейсах людей, которые готовы платить деньги, но тем не менее, там, условно говоря, нам, нашим, своим, радужным, конечно, бесплатно оказывает эту консультацию, помогает там в адаптации и так далее. Есть психологические сообщества, которые также проводят бесплатные семинары, можно получить бесплатную психологическую помощь, можно получить бесплатную терапию на первое время. Вот. Мы помогаем иногда деньгами, физически, прям деньгами. То есть, когда мы понимаем, что случай как тяжелый, у человека нет вообще финансов, никакой подушки нет.
У меня сразу возник вопрос: тогда мы да. Это кто? Это у вас там какой-то общак и донаты, или есть гранты и фонды, которые поддерживают? Как это выглядит?
Да, конечно, конечно. Есть, ну, тут, наверное, нужно говорить про каждую в отдельности страну. Ну, условно говоря, есть там организация, квир-организация в Германии, замечательно, называется «Квартира». Да. Вот. Если обратиться к ним, то они обязательно помогут и подскажут, и юридическим советом, и поиском жилья, и прочее. Есть в Испании, забыл, как называется, вот тоже ребята основали, то же самое. Есть мальчик такой классный, Никита Сафронов, тоже журналист, работал в том числе с Артуром Ходорковского, во Францию переехал, получил политическое убежище. Я писал в телеграм-канале про его инициативу, тоже основал там консультацию, которая помогает ЛГБТК-ребятам с советом, с юристом заполнить документы, получить какую-то первую там помощь, пособие. Очень многие страны пособие дают. Главное просто правильно на него подавать. Много где можно получить там какое-то первое жилье. Есть шелтеры. Можно обратиться, например, в Ковчег, и там на первое время тебе дадут, это тоже инициатива отчасти там Ходорковского, на первое время тебе дают какое-то жилье, да, то есть там то что делают в том числе дураков, Настя. Вот. Дадут место, где можно пожить и так далее. Ну, в общем, много разных инициатив, все не перечислишь. Когда говорю «мы», я, наверное, говорю просто про сообщество. Да, то есть мы. Ну, а также «мы» — это еще Международное общественное движение ЛГБТ. Это странно прозвучит, но мы его основали, когда мы увидели этот текст в иске Минюста к Верховному суду. Понятно, что не было никакого Международного общественного движения ЛГБТ. Мы его основали, так его назвали, провели. Значит,
как это выглядит? Окей, да, то есть изначально это было непонятно, что да. Такое. А теперь? Да. Окей, это вы в какой-то стране зарегистрировали или как
это? Нет, это международное общественное движение, его не обязательно регистрировать. Это общественное движение, общественное объединение, и по российским законам мы можем не регистрироваться. Но для того, чтобы мы были международным, у нас там в том числе есть в нашем политбюро, нашего общественного движения, есть гражданка Германии, которая, например, занимается прекрасной инициативой Equal Post Ost. Вот, например, вот эта инициатива тоже сейчас, прямо сейчас помогает ребятам таким вот России переехать. 700 кейсов в работе уже, 700, с 30 ноября 700 кейсов, большое количество. Вот, а мы, это вот, собственно, это вот Эвелина Чайка, которая курирует проект Equal Post Ost, это Игорь Кочетков, очень известный и такой статусный ЛГБТ-правозащитник, один из основателей российской ЛГБТ-сети, это я. Это Ярослав Распутин, известный журналист, телеграм-блогер, автор главного, наверное, СМИ про ЛГБТ «Парни плюс». Еще несколько человек. Вот мы объединились в этом международном общественном движении. Мы его так назвали, потому что нам нужно было получить материалы дела. Потому что мы хотели понимать, что именно будет считаться экстремизмом. Ну, условно говоря, да, вот аватарка в виде радужного флага. Это экстремизм или нет? Или, например, название телеграм-канала, в котором есть слово «гей» или «лесбиянка». Это экстремизм или нет? Но, к сожалению, нам не дали войти в дело. Мы получили отказы. Сейчас у нас была апелляция, мы получили от вас по апелляции. Дело засекречено, ничего мы не знаем. Мы не знаем, как будет осуществляться правоприменительная практика. Но, тем не менее, так как мы уже движение это основали, мы помогаем, к нам поступают какие-то запросы. Ну, мы там раздавали какие-то интервью, мы заявили, что вот, да, обращайтесь к нам обращаются, мы там дальше консультируем или на кого-то перенаправляем. Вот, 10 января вступает в силу решение Верховного суда. Я думаю, что, вот, ну, наверное, давайте уже после праздника. Вот после праздников мы увидим первое правоприменение. До сих пор непонятно, как это будет действовать. Вот какое-то время есть. То есть мы сейчас говорим одно. Если вы публичный, если вы занимались правозащитной, активистской такой деятельностью в России, если вы себя публично обозначали как гея, лесбиянку или прочее, если вы участвовали в деятельности фондов, благотворительных организаций, разного рода инициатив, которые помогали ЛГБТК, чем угодно, не знаю, от медицины до лекций, от фестивалей, кинофестивалей, до семинаров, до секс-просвета, лучше уезжать. Лучше уезжать, потому что мы не знаем, как бы, и когда и к кому придут. Но очевидно, что к первым придут к тем, кто себя открыто, публично позиционировал как активист, и Б, у которого есть какая-то деятельность, за которую можно взяться.
Ну да, спасибо. Это вот ты даешь такую уже, можно сказать, юридическую, практическую, да, рекомендацию. А я поняла, что, мне кажется, в этом месте очень важно сказать, что поскольку, да, раз уж так случилось, к сожалению, что начались гонения на огромную группу, да, людей, то это точно означает, что очень многим потребуется психологическая помощь. И вот здесь, наверное, надо проговорить, что я так понимаю, что психологи российские находятся, ну, просто в тисках, да, потому что они, по сути, не могут оказывать никакую психологическую помощь подросткам ли, да, там, взрослым ли людям, потому что есть риск, что их там обвинят в какой-нибудь там пропаганде или вот, я уже не знаю, что в соучастии, в оправдании экстремизма. Я даже не хочу там подсказывать им эти формулировки. Но помощь людям нужна. И поэтому здесь вот, я не знаю, всех, наверное, спасет онлайн. То есть я здесь просто хочу проговорить отдельно, что если кому-то плохо и вам нужна психологическая помощь, то ее точно можно найти, да, вот либо благодаря каким-то общественным инициативам, некоммерческим организациям, либо если у вас есть деньги, вы всегда можете найти онлайн-специалиста какого-то там, самостоятельно. Но вот это точно тот случай, да, когда, наверное, вот есть такой страх пойти куда-то, очно, да, заявить о своей позиции, когда ты находишься внутри страны, но тогда хотя бы, наверное, как-то надо искать помощь онлайн. У тебя есть какой-то опыт у твоих знакомых, друзей, как люди вообще спасаются, когда им плохо и когда они не могут говорить об этом открыто, искать помощь в России открыто?
Только онлайн, к сожалению, ты совершенно права, потому что сегодня вообще в России, и мы даже советуем этого не делать, то есть в России нельзя больше оказывать ни психологическую, ни медицинскую, ни какую-то правозащитную помощь, к сожалению, в направлении прав свободы ЛГБТ. Это нужно констатировать. Я тебе скажу, мы еле-еле нашли нотариуса, который бы подписал доверенность на адвоката. Мы еле-еле нашли адвоката, который бы просто, в принципе, согласился входить в этот процесс. Просто потому что, ну, мы видим, например, по делу ФБК, что уже даже адвокатов приплетают изначально к тем уголовным делам, которые касаются их подзащитных. То есть мы прекрасно понимаем, что здесь, а мы здесь читаем в иске Минюста слово «экстремизм». Экстремизм – это чудовищные статьи, экстремизм – это до 12 лет, это прям вот, это вышка. Да? Ну, то есть это очень-очень сложная тяжелая, юридически некомфортная статья. Поэтому в это влезать нельзя. И, к сожалению, да, сегодня все переходит в онлайн. Слава богу, интернет в России пока не отключили, кабель пока не перерубили и не перерубят, я надеюсь. Там Zoom есть, Skype есть, Telegram есть. Вообще Telegram тоже такая хорошая площадка для разговоров. И инициативы есть, инициативы существуют, просто нужно находить, нужно искать. Если кому-то надо, напишите мне, например, да, я посоветую, конечно, да, какие-то советы направлю кому-то, куда-то. Все это существует, и сейчас самое главное, конечно, работать с подростками. Потому что, по сути, да, подростки остались без информации, без возможности прочитать что-то нормальное. Вот тебе 14 лет, ты начинаешь ощущать себя, например, гомосексуалом. И куда ты пойдешь? Сайты заблокированы, никаких инициатив нет, психологическая помощь, по сути, прикрыта, фонды все признаны, а, к сожалению, ЛГБТК-инициатива одними из первых признавали иностранными агентами. В первых рядах все основные организации были иностранными агентами признаны, работа была фактически остановлена, некуда идти. А плюс еще, да, раньше, вот мы, например, констатировали, я занимался культурной журналистикой до войны, взлет, например, там, сериальной индустрии, и в сериалах была репрезентация гомосексуальных тем, история подростковой однополой любви, мы все это видели, даже несмотря на то, что уже тогда существовал закон. Но, тем не менее, там правоприменительная практика была не очень активна, и тем не менее. Сейчас вообще ничего нет. Сейчас вырезают радугу из клипов. Сейчас штрафуют VOD-кинотеатры, просто за то, что так, да, не обязательно даже показать, да, какую-то историю. Я уже не говорю, там сериал «Эйфория» невозможен больше, да, в современной России. Вырезают за то, что главный герой говорит вслух фразу, что у него есть сестра лесбиянка. Мы даже не видим эту сестру. Нам ее даже не показывают. Он просто это произносит, и за это онлайн-кинотеатр получает штраф. Как за пропаганду ЛГБТ. Это чудовищно. И это к чему ведет? Это ведет к тому, что у подростка, который осознает собственную гомосексуальность, нет никакого доступа к нормальной
информации. Или если это просто подросток, который запутался, или который не понимает, что с ним. Ему надо как минимум поговорить с какими-то взрослыми, да, для того, чтобы поднять себя. Опять же, ты верно заметил, все-таки у подростков есть доступ к интернету, к сериалам, к литературе. И в этом возрасте все ищут себя. Да, вот какой я, что я, что мне нравится, что не нравится. И вот это, мне кажется, самое глупое, что можно сделать, это блокировать, вытеснять, исключать, да, что, да, вообще как, кого-то или какую-то тему в данном случае, потому что тем самым только еще больше напряжения все это будет вызывать, и, как мы знаем, добром вот все такие исключения не заканчиваются. Но вот ровно в это и выталкивают, да, вот получается, и подростков, и вообще людей российские власти своими запретами.
К сожалению, да, и я не люблю и страшусь это произносить, но я очень боюсь роста подростковых суицидов, но, к сожалению, я вынужден это говорить, потому что это, скорее всего, то ближайшее будущее, которое ждет Россию в следующем году, потому что если у тебя атмосфера полного неприятия и со стороны школы, со стороны одноклассников, со стороны родителей, со стороны семьи, всем навязывают а. страх, б. борьбу с внутренним врагом, ты чувствуешь сам себя ненормальным. Я очень этого боюсь. Уже, к сожалению, есть статистика. Я видел, несколько было недель назад была публикация по росту подростковых суицидов. Мы уже его, к сожалению, вынуждены наблюдать. Угу. Причины понятные, страшно, ужасно.
Угу. Вот. Мне просто хочется, видишь, я все время утекаю вот эту общественно-политическую повестку. Я все хочу вернуться к разговору о тебе и о твоем опыте. И вот, кстати, у тебя такой интересный в этом смысле богатый опыт иммиграции и по странам, и по тому, что у тебя был опыт и возвращения тоже. Да? Вот когда ты 2 года работал в Праге, а потом вернулся в Россию, можешь ли ты поделиться ощущениями? Не знаю, меняется ли что-то, да, когда ты возвращаешься в страну, к себе на родину, где ты там много лет не жил? Кто-то иногда делится и говорят, что это как будто бы тоже такая новая эмиграция там, в новую Россию. Было ли у тебя это? Или все-таки 2 года – это не такой большой срок, чтобы так из себя ощущать?
У меня было чуть побольше, чем 2 года, потому что я 2 года работал на карантайме, а я же переехал, когда еще работал на Ходорковском, потому что у нас в Праге был офис, и, по сути, у меня жизнь в Праге была 3,5. То есть, ну, это приличный, на самом деле, срок. И ты знаешь, я же уезжал навсегда, но нет ничего менее временного, чем навсегда. Uh-huh. Вот. И ты знаешь, да, конечно, я переживал адаптацию долгое время, потому что за эти 3 с небольшим года я совершенно перепрошил себя, я привык к другому образу жизни, и вернуться в Россию было мне не просто Более того, ну, там новые места, новая мода, новые люди, новые какие-то веяния, все по-другому. Я помню, что я тогда вернулся в Москву, и в Москве появились даже новые линии метро. Не станции, а линии. Да, я такой первый раз зашел туда, и думаю, ой, что это вообще? Я этого ничего не помню, не помню этих названий. Какие-то новые поезда, новые заведения, все иначе. А еще, ну, как бы мы же варились так или иначе в каких-то там сферах, связанных там с культурой, журналистикой, всех там знаем, а звезды новое тоже. Ну, я имею в виду не селебрити, а он какие-то вот звезды журналистики. Там ходить надо туда, а туда вот уже не ходят. А там, не знаю, а Жан-Жак на Никитском уже, значит, типа не тот. И конечно, нужно перестраиваться, потому что ты чувствуешь себя таким немножко дедушкой-бумером, потому что ой, а давайте пойдем, может быть, туда, тебя так смотрят, туда уже давно никто не ходит. Вот. Это быстро проходит, ты быстро вливаешься заново. Но я думаю, что где-то первые месяца 3-4, да, ты чувствуешь себя немножко туристом опять. Но потом эта адаптация случается, ну и плюс все-таки ты возвращаешься домой, ты возвращаешься в привычное пространство, к привычным тополям прислоняешься обратно. Вот. Но да, это было любопытно. Но у меня тоже был очень травматичный опыт возвращения, потому что как бы я же уезжал, я же убегал тогда из Чехии, то есть я не то, что уезжал, я прям бежал, сломя голову, тоже там соединение разных травм. И мне было сложно, да, потому что это опять было такое... И знаешь, вот это... И опять начинаем с нуля. Господи, как же надоело снова начинать с нуля.
Неужели не легче каждый раз, когда у меня есть опыт? Вообще, кстати, чисто из теории психологии, считается, что человек, у которого был опыт многочисленных переездов, все-таки чуть легче адаптируется всякий раз, да, на новом месте. А еще, как бы это, может быть, странно не прозвучало, человек с опытом депрессии и таких вот сильных стрессов в своем прошлом, он тоже как будто бы уже там чуть более подготовлен к тому, что вот к тем переживаниям, которые обычно могут навалиться в новой стране, да, где вот все новое и стресс от всего нового. Можешь ли ты это подтвердить на личном примере?
Не знаю, и да, и нет. Наверное, есть какие-то вещи, которые ты уже переживал и понимаешь, что этих ошибок я не допущу. Ну, условно говоря, не замыкаться в пространстве русскоязычных переехавших. То есть, типа, если ты хочешь быстрее адаптироваться, окружай себя смелее новыми знакомствами и не пытайся смотреть только в сторону тех людей, которые говорят с тобой на одном языке. Вот это мне помогло. И, например, в Литве я очень быстро себя окружил какой-то местной такой тусовкой, и это мне помогло влиться. То есть мне это помогло почувствовать себя не временной и ненужной частью этого города и этого общества, а кем-то, кто уже как бы вот свой. Да, то есть чтобы почувствовать себя своим, нужно, чтобы у тебя было много вокруг реально тех людей, которые считают и являются своими для этого места. Потому что, конечно, в Чехии, да, у меня была такая проблема, что я был абсолютно погружен исключительно в этот котел из переехавших российских оппозиционных журналистов. И это, конечно, была большая проблема. И общаться нужно с местными, общаться нужно с новыми, нужно окружать себя новыми эмоциями, новыми впечатлениями, потому что иначе ты как бы все равно будешь бесконечно погружаться, возвращаться туда-назад. А если там идти вперед и смотреть исключительно назад, то ты неизбежно врежешься в столб. Вот. И вот чтобы не врезаться в столб, конечно, вот это мне помогло. Да, но там другие литовские столбы просто встретились с непути.
Ну, наверное, да, в каждой стране будут свои в итоге какие-то подводные камни. Что ж, спасибо тебе, Ренат, за участие в эфире. Это была программа «Другие берега». Я хочу напомнить, что последний выпуск в этом году будет необычным. Это будут ответы на вопросы. В течение всей недели я буду собирать ваши вопросы. Пишите мне их в соцсетях, в мессенджерах, Инстаграм, в Фейсбуке. И также буду принимать их, понятное дело, в чате в Ютубе. Я всем желаю уже как-то потихонечку, да, набираться, замедляться и набираться праздничного настроения. Впереди у кого-то будет католическое Рождество, у кого-то Новый год и потом Рождество. Ренат, ты в Турции также, да, будешь слушать шум моря или какие-то есть у тебя планы на ближайшие дни?
Никаких. Запретил себе строить планы, потому что как только они все становятся нереализованными планами, это очень тяжело сказывается на моей и так не очень крепкой психике. Поэтому ничего не планирую. Горизонт планирования сегодня, иногда он распространяется на завтра, но крайне редко. И мне вот только в таком режиме пока что получается существовать. Не знаю, где буду праздновать 6 Новый год, но где-то точно буду.
Ну, как минимум, тебя ждет сюрприз. Ты выбрал такую стратегию, которая будет тебя радовать сюрпризами и подарками, чем-то очевидно неожиданным. Да, спасибо большое. Прощаюсь на неделю. Ренат Давлетгильдиев и я, Евелина Геворкян. До свидания. Пока.